Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных, а в студии вместе со мной настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга, отец Алексей Долгоруков. Батюшка, добрый день!
Добрый день, братья и сестры!
Сегодня предлагаю поговорить про саны священников, которые в Русской Православной Церкви существуют, про церковную иерархию. Как присваивают сан, что сан значит, ну и тоже хочется поговорить о том, почему у нашего патриарха есть такая приставка, как «святейший», что она значит, это один из самых популярных и распространенных вопросов на различных ресурсах, на различных форумах, когда люди только начинают входить в веру, и вот первое почему-то, что их интересует, да, то есть даже не то, как правильно креститься, а именно вот про вот эту вот приставку. Ну и, конечно же, зависит ли от сана благочестие самого священника. Батюшка, зачем вообще в церкви структура и как она устроена?
Ну, сначала я бы вот как раз с патриархом, чтобы закончить, угу. Это не такой сложный
вопрос.
То
есть самый интересный вопрос.
Да,
вперед
моего. Так, хорошо. Ну, кстати, ничего такого интересного в нем нет. Дело в том, что у нас есть такое еще не звание, как вы говорите, приставка. Его преосвященство, его mm-hmm. высокопреосвященство.
Высокопреосвященнейшее.
Да, да. Вот, его святейшество, да. Ну, это вот к епископам относится, а к священнослужителям, там, преподобие, высокопреподобие, в общем, всяких вот таких вот вещей, это уже менее известно, мало кто уже сейчас об этом даже знает. Это, мне кажется, во многом идет из Византийской империи, потому что в Византийской империи, там, вот это была иерархия определенная людей, и церковнослужители, они тоже их включались, они в эту иерархию, и вот присваивали вот такие различные звания, обращения точнее, и ничего тут такого нету, почему патриарх святейший, допустим, или епископ преосвященный, вот епископ он святитель, он освящает храм, он рукополагает священнослужителей. А святейший, это значит, некоторые думают, что это святой,
угу,
и правильно думают, потому что действительно святой. Но у нас слово «святой» не всегда правильно понимает, потому что это не тот, который у нас в календаре человек обязательно. Угу. Каждый христианин, он святой, потому что всех Господь призывает к святости, и слово «святой» буквально обозначает «выделенный в удел Божий», то есть тот, кто должен принадлежать Господу Богу. Вот есть божественный удел, это святой человек, это Божий человек, храм мы освящаем, это место, где мы на молитву собираемся, еще что-то, ну, одним словом, вот так вот все это происходит. В конечном итоге желательно, чтобы весь мир был свят, то есть мир весь был, как бы, Богу принадлежал. Вот и всего-то, хорошо ли это или плохо, вот такие обращения. Когда я пришел в храм, а это было еще советские времена, мне это, в общем-то, нравилось. Почему? Потому что вот это «дорогие товарищи» это до того надоело, что мне...
Нет, но есть структура, и церковь это тоже в том числе и структура.
Нет, я имею в виду обращение, может быть, по-разному тоже, может быть, «дорогие товарищи» или «дорогие епископы» там, допустим. Мне это нравилось.
Многоуважаемые архиереи, да.
Ну, можно так, да, вот. Мне это нравилось, потому что до того все советские товарищи поднадоело, угу. То как здорово звучалось его высокопреосвященство, его святейшество. Это как дыхание из какого-то другого мира совершенно было. Сейчас как-то я к этим вещам попроще отношусь. Думаю, что это не так уже важно и значимо. Ну, кому-то это, может быть, нравится, кому-то не нравится. Но мне кажется, пусть это остается, ничего тут такого значимого нет. Это что касается вот этих обращений. Кстати, папу римского зовут Святой Отец, и самый большой титул, вот он существует, по-моему, самый длинный, там что только не перечисляется, насколько помню, в Александрийской церкви, патриарха Александрийского, где-нибудь, кто желает, может в календаре почитать, ой, чего там только про него не написано, он и 13-й апостол там, и отец отцов, и все такое.
У нас, да, по-моему, если меня не подводит память, в прошлом, или, может, даже в позапрошлом году, как раз-таки вот оттуда, из тех жарких краев к нам приезжал один из владык, и я помню, да, действительно у нас в официальных таких документах более-менее понятно, что в сообщениях для прессы сокращали до 2-3 слов, а в официальных документах писали, и там действительно строчек на 5 или на 6, если не больше, огромнейший вот этот титул, да, где все перечислено, и ты читаешь, сбиваешься на второй буквально строчке, и такого, господи,
это,
как?
Видите, еще немножечко такое восточное все, а люди восточные, они на всякие эпитеты гораздо. У них так вот, если кого-нибудь начнут хвалить, так и не становится. Поэтому это вот отсюда еще все происходит.
Ну, то есть это просто дань, некая дань уважения человеку, наделенному
традицией, да,
человеку.
Все верно. Именно в таком восточном ключе больше, скажем. Что касается церковной иерархии, если мы возьмем книгу «Деяний апостольских», оттуда все у нас берется, то мы увидим, что апостолы, они организовывали общины, просвещали народ, и над ними ставили пресвитеров церкви. Также упоминаются и епископы упоминаются, и диаконы упоминаются. И вот так вот сложилась вот эта трехступенчатая, скажем так, структура. Но она не столько административный характер носит, сколько, прежде всего, духовный. Хотя вот у нас слово «диакон» воспринимается как человек, который там с кадилом по храму ходит, а изначально дикони – это служение. Они к богослужению вообще, может быть, особого отношения диакона не имели. Они занимались, за столами изначально их поставили следить. То есть, так как первые христианские общины зачастую как коммуны существовали, то нужно было всех накормить, никого не обидеть, потому что, да, всякое может произойти, и происходило. И вот эта диакония, служение совершалось. Ну, постепенно диаконы, видите, у нас к богослужению все переместились, за столами что-то неплохо сейчас следить уже начинают, да. А пресвитер – это значит старейшина, то есть старший, не только по возрасту, но и по опыту, по духовному, по каким-то знаниям. То есть во главе общины ставятся, и до сих пор у нас рукополагает епископ именно в пресвитеры. Именно. Конечно же, у нас вошло в обиход такое слово «иерей», греческое слово.
Ну, вот. То есть первая стадия, когда вот только тебя рукополагают,
это диакон. Это диакон. Так. Потом диакон может стать пресвитером.
Следующий.
Или, как у нас чаще говорят, священником, иереем. Или, ну, тут есть диаконы тоже разные, бывает. Кто-то заслуженный такой, менее. Ну, все хочется, чтобы всем не казалось обидным. Есть диакон, есть протодиакон, есть даже архидиакон. Вот это что касается белого духовенства. В монашестве там немножко другие названия, но структура та же самая. В его становится пресвитер, то есть священник, иерей, старший священник, протос, протоиерей. Вот это второй, как бы, такой ступень. Ну и, конечно же, церковь, надзиратели существуют, они, об этом говорится в Священном Писании Нового Завета, епископ, то есть тот человек, которому, в общем-то, доверена паства, и который рукополагает пресвитеров. Ну и, конечно же, там тоже существуют разные епископы. Есть епископ, есть архиепископ, митрополит. Кстати, по-разному в греческой церкви у них, как бы, митрополит, он менее значим, чем архиепископ, у нас наоборот. Ну, это все слова примерно. Ну, и, конечно же,
элементы структуры.
По местную церковь возглавляет либо митрополит, или даже архиепископ, либо, как вот у нас традиция такая, патриарх. Это все относятся они к одному уровню. То есть они между собой считаются равны. Ну, для порядка ведь, видите, когда вот совершается крестный ход или какая-нибудь служба, вышло много там священнослужителей, чтобы знать, кому куда вставать, не метаться, допустим. Ой, бегите, батюшка, сюда, вы сюда, вы сюда, вот. Все знают примерно, вот есть протоиерей, значит, вперед их поставим, младших священников вот сюда вот поставим, и все, все, чтобы хорошо было,
чинно. Почему так много названий? Ну, то есть, один и тот же сан может по-разному называться.
Ну, вот я и говорю,
протоиерей,
что...
он же да. и священник, там, а. Он же и батюшка, там, он же еще там старший, младший. Ну,
то он есть, же
вот,
и отче святый.
Он же, да-да-да, и то есть, ну, вот, как в этом разобраться,
честный,
да?
Или отче, да.
В вот. Трудовой книжке написано там протоиерей, да, или как
да,
написано?
Да, протоиерей, настоятель, есть еще настоятель, ой, что вы. Да нет, ничего такого сложного нет. И это разобраться может такая не очень грамотная старушка, пришедшая в храм, ну, за день, за пару часов можно будет разобраться, ничего тут такого нет.
Мне почему-то пришла в голову, знаете, аналогия с военными, но у военных хотя бы есть звездочки на погонах, то есть они ходят, и у них ты обычно по звездочкам, там, когда-то по количеству, где-то там по количеству и размеру, где-то просто по размеру, ты, если, ну, также вот разберешься в этой иерархии, почитаешь, ты уже один раз посмотрел, такой, ага, понятно, там, лейтенант, там старший лейтенант, старшина, там что-то еще, и то есть можно отличить.
Ну, здесь тоже это все существует.
Что, как отличить?
Тоже, когда-то священнослужители, священники именно,
так.
Они крест на персты не носили, то, что у нас батюшку видели сейчас с крестом. Не было этого. Это довольно-таки позднее введение. По-моему, в Павловскую эпоху, в Екатерининскую еще она один раз спутала диакона со священником и решила своему священнику крест выдавать.
Чтобы отличался,
да,
хоть чем-то.
Да, диакона, чтобы он отличался, чтобы не путать. Ну, я не очень хорошо знаю историю всех этих наших облачений, регалий. Потом Павловский крест, так называемый, существует. И, наконец, Николай II тоже. Вот эти у нас кресты, которые при рукоположении дают священникам. Насколько я знаю, то они появились. То есть, вот по этим наградной крест существует. Видно, что у батюшки там красивый крест такой весь. Ух, какой заслуженный батюшка.
Да.
А этот вот с беленьким крестиком бежит, молоденький еще совсем.
Ну, пойду-ка я вот к тому, да, с крестом. Он,
да,
наверное, что-то,
наверное,
получше понимает,
конечно,
вообще в жизни.
Даже нечего.
И благодать это у него побольше.
Вот, ну, вот так вот примерно. И также и среди епископов существует тоже определенное отличие. Мы можем увидеть белую клобук митрополита и поймем, что перед нами митрополит или куколь патриарха.
Ну, это если на службе.
Нет,
да.
Почему? Как раз. Вот,
ну, митрополит, понятно,
да.
Он в любых условиях, выходя из своей кельи,
ну,
обязан...
Ну, надевает, да.
Обязан, да.
Да.
Отличительные знаки носить.
Ну, это не так важно, я думаю, что... Я вот у нас вот встречал, сейчас у нас достаточно много епископов, существует, потому что в митрополии входят. Приезжает какой-нибудь епископ такой небольшой у нас епархии, и так вот гуляет по церковному двору без всяких регалий. И так взглянешь на него, что-то кто-то... Ах, так это же епископ! Подбежишь к ним благословляться. Вот. Поэтому это как-то такая простота, она тоже есть среди архиереев. И поэтому я не думаю, что это так все важно. Это мы ведь говорим про структуру такую официальную, что ли, которая нужна в церковной жизни обязательно, потому что церковь, она все-таки богочеловеческий организм, и в тех человеческих делах, которые нужно делать, нужно и управление, руководство, и разум нужен, и есть и канцелярии различные, там документы поступают, бумажки пишут, одним словом, все это обязательно тоже нужно. Это так называемое, ну, формальное руководство. Но не нужно забывать, что есть все-таки в церкви самое главное, что, чем должны заниматься церковные священнослужители, это пастырские обязанности. прежде всего, Господь ведь для чего церковь и пастыри поставил? Чтобы старшие, более опытные, они научали младших, вели их за собой, объясняли, рассказывали. Поэтому для этого все это существует. То есть священник – это проповедник Слова Божия, это совершитель тайн, который совершается у нас в нашей церкви. И вот для этого, для всего он и существует. Другое дело, что вот слово как-то пастырство, такое именно забота о прихожанах, а пастырем у нас, как известно, образец является такого пастырства Господь Иисус Христос, который говорит, что он пастырь добрый, который душу свою полагает за своих овец, что он не наемник, потому что наемник увидит волка и убегает. Вот, поэтому священник, он призван к тому, чтобы прежде всего заботиться о своей пастве, то есть стараться, чтобы духовное то развитие, которое у нас Господь призывает, оно проходило в таком хорошем, нормальном, здоровом русле, все это протекало, чтобы... Вот это главная забота всех церковных священнослужителей. Потому что есть еще и церковные у нас служители различные. Это и певчи, это чтецы, звонари, пономари. Конечно же, люди за годы советской власти совершенно в этом перестали разбираться. И поэтому, порой, заходя в храм, они, увидев какую-нибудь женщину, которая там выковыривает свечки из подсвечника, думают, что это монахиня, да. Хотя она просто человек помочь остался после службы, допустим, этим заняться. Все монашки, угу. Все монашки, все, кто ходит,
ну, это распространенный такой вполне себе какой-то миф, что в церкви так или иначе, если со службы все ушли, ты заходишь просто в какое-то такое неслужебное время, то обязательно или монахини, или сестры милосердия, или священники. Вот других людей просто... туда зашедших, как, я не знаю, там, как клининговая служба, например, чтобы убрать храм там к большим праздникам, не может просто находиться на территории храма.
Ну, или прихожане, или, которые там, остались, просто, да, помочь чистят. Что-то сделать, или побеседовать, да. Ну, одним словом.
Обязательно вот или сани, почитать. Или какие-то, да.
Ну, это вот, конечно же, это внешнее такое восприятие, потому что если я зайду в любую организацию, о которой у меня очень смутное представление, я тут тоже могу этого швейцара с директором спутать. Важный человек стоит на пороге.
Царов, кстати, очень красивые эти вот ливреи.
Вот, вот о чем я и говорю. Подумай, вот. Шутка на этот повод есть. Ну, ладно, мы не будем озвучивать. И поэтому, конечно же, нам, христианам, церковным людям, эти тонкости все-таки нужно знать, чтобы тут не путаться ничего, потому что обращаться должным образом к епископу, священнику и к диакону, и всем, кто трудится в храме, все, чтобы у нас проходило чинно. Но повторяюсь, что вот вы говорите, истоки вот все-таки иерархии, отчасти это дела житейские, заботы о столах, потому что апостолы отказались, они сказали, нам надо Слово Божие проповедовать, мы не можем заботиться о вот этих житейских вопросах, все время на это уйдет, поставим диаконов, и вот они об этом заботятся. А уже сами священнослужители, пресвитеры, епископы, они должны быть проповедниками прежде всего. То есть пастыри в каком смысле? Словесные, то есть словом же ведь мы все-таки людей-то направляем своими советами, наставлениями и, конечно же, обязательно исходя из Священного Писания, из веры христианской, из Слова Божия. Вот это главная все-таки задача священнослужителей. Но, к сожалению, и за годы дореволюционные, предреволюционные такие, и тем более уже за годы советской власти, священники стали восприниматься как, ну, как наемные работники там или жрецы какие-то вот, потому что мало проповедью занимались все-таки, до революции это все шло через семью, через общество, ну, как рождался ребенок, его мама крестить учила, а не батюшка ведь, правильно, мама с папой, и также все праздники ей рассказывали, все, и как-то священники это подзабыли немножко, священнослужители, а в советское время это вообще все было запрещено, и поэтому священник, он вообще исполнял только, служитель культа назывался это все, да, и религиозные потребности удовлетворял население, вот так это он значился, писали, религиозные потребности. И уже его как бы функции-то перенеслись с такой духовной заботы, прежде всего на богослужебном. То есть он исполнитель от определенных обрядов, культов, таинств, и все. На этом как бы его
Которые работают исключительно сами по себе, без участия христиан. Да, наше дело прийти, постоять, послушать таким образом, в культе поучаствовать и дальше пойти по своим делам.
Все верно.
Оно само потом как-нибудь сработает.
Да, и это достаточно вот так вот было. Ну и, конечно же, после советской власти, когда мы получили свободу значительную, научиться заново очень быстро как-то и даже к мысли такой прийти, что нужно, ну, как бы акцент это сместить, о том, что все-таки вера христианская, она не в обрядах заключается, не в культуре, а прежде всего в живом богообщении, общении человека с Богом. Это не сразу же все происходит, но я думаю, что учимся, что называется, и время показывает, что успехи на этот счет все-таки есть сейчас у современной нашей церкви.
Батюшка, ну и давайте, как всегда, мы стараемся делать в наших с вами беседах какой-то конкретики все-таки вкинуть. Вот когда мы приходим в храм, я почему привела аналогию с военными, потому что у них очень легко отличить именно по звездочкам, по каким-то другим элементам на форме. Опять же, если военный в форме, то есть, ну, просто так нам и вообще, наверное, без надобности военного отличать. А вот что касается священника, то здесь, наверное, важно его отличить. Вот от этого действительно зависит, как мы будем к нему обращаться, чтобы, не дай бог, не обидеть, чтобы что-то не то сказать, потому что, опять же, вот эта вот форма обращения, когда мы обращаемся или просто батюшка, или мы просто там ваше высокопреосвященство. Вот как отличить в живой жизни, когда мы заходим просто меж службами? Потому что если идет служба, там все понятно. Там, как правило, в облачении, видно по внешним каким-то атрибутам, то есть по тому, как идет служба, мы уже можем понять, где какой священник. И то в большинстве, наверное, случаев мы к любому там батюшке подходим, и там батюшка, вот благословите, без разбора там его сана. А человек-то может быть уже и не просто батюшка, там надо какую-то другую добавлять приставку.
Да не обязательно, я думаю, так из этих вещей беспокоиться. Никто тут не обидится, ничего. Все прекрасно понимают, что если, допустим, священник там вот или епископ, я видел у нас в церковном дворе, они без панагии, просто с куфеечкой идет и все. Его можно вообще принять за диакона какого-нибудь или пономаря, допустим, и может подойти.
Ну, смотрите, к диакону и к пономарю мы же не можем обратиться, батюшка, они
почему
же
еще
не в сане.
Ну, почему? Ко всем можно батюшка обращаться, если человеку старше, там, лет 50-60, что бы его батюшкой не назвать. Вот, да. Это ведь такое народное обращение. Это же не, совершенно не обязательно. Отец, батюшка и прочие вещи. Это как бы для того, чтобы сократить расстояние между священнослужителями и прихожанами. Вот хорошие очень слова подходящие, что они как бы семейные такие, семейственностью отдают даже. А у нас, как известно, все домашнее часто ценится, особенно пельмени домашние.
Да.
И вот здесь тоже домашние такие отношения получаются. Мне бы вот, пожалуй, о чем хотелось сказать в связи с разговором о священстве. Дело в том, что очень нужна и важно священное начало, которое бы отслеживало все-таки церковную жизнь. Но это в такие руководители, как принято говорить, формальные. То есть им так по должности положено. Но в любом коллективе, и церковном, и нецерковном, есть еще другие люди, неформальные лидеры, что ли. И, к сожалению, не всегда вот в церковной среде сейчас неформальные лидеры, они делают то, что нужно.
Я так понимаю, вы про феномен старчества.
Да, не только, не обязательно, потому что появляются какие-то вопросы церковные, собирается синод, решает богословская комиссия, все написали, выпустили документ, и оказывается, что слово и комиссии, и синода, и патриарха, оно ничего не значит по сравнению со словом какого-нибудь старца там, Агафона, там, Ивана, чтобы никого не обидеть, ладно. Вот. Вот тот-то настоящий духовный человек, а эти-то что знают? Они что, разбираются, что ли? Против всякого лжестарчества в свое время святитель Игнатий Брянчанинов много писал о том, что нужно остерегаться. Но это когда было? Это было в те времена, когда, в общем-то, церковь-то она была в силе, что называется, и монастырей было много, и людей-подвижников было много. В наше-то время, когда церковь только-только вот-вот, и вдруг прямо старцы, просто куда ни зайдешь, кругом одни старцы. Старец такой-то, старец такой-то, старец такой-то.
Ну, кстати, потом про многих этих старцев были изданы книги, и они есть в свободном доступе, их можно купить в тех же самых церковных лавках, их можно в библиотеках где-то взять.
Не всегда, вот все-таки, слава Богу, опять же, для чего нужна иерархия церковная, сейчас у нас должен... Все книги в церкви, которые продаются, они должны иметь все-таки разрешение комиссии издательской нашей патриархии или благословение архиерея обязательно должны иметь. Потому что чаще всего вот эти все книги про всяких старцев и чудеса там, они издавались, ну так, людьми, которые... на свой страх и риск, что называется, но популярные такие вещи издавали, знают, что все продастся это, народе до этого все нравится, поэтому тоже нужно здесь на это смотреть. Я ничего против не имею различных этих книг, но всех вот обязательно как-то стремиться в старцы какие-то переводить. Ну, людям нравятся вот такие неформальные лидеры, потому что как-то приятно, что вот у нас в церкви они существуют, что мы тоже святые все, вот это соприкоснешься с ним, и как-то ощущение такое. И поэтому порой готовы многих людей наделить вот этими способностями, даже без их особого усердия и согласия начинает. Некоторые отбрыкиваются, так называемые старцы, говорят, какой старец, что вы придумаете? Нет, нет, батя, смотри, какой святой человек, даже старцем себя, старец себя старцем не признает, даже вдвойне.
Точно святой.
Точно старец. Вот. И мне бы хотелось тут сказать как раз защиту церковной иерархии, что все-таки нужно прислушиваться к соборному голосу церкви прежде всего. А уж потом где-то, если, ну, даже, думаю, прежде всего к нему прислушиваться, и если какие-то спорные вопросы, то в пользу его как раз свое мнение менять, поменьше слушать всяких людей, тем более, что многие так называемые старцы, один одно скажет, другой совершенно противоположное скажет, и порой ветер головы своя, что называется, все это говорится. Некоторые из этих так называемых старцев даже вообще выпали из церковной структуры не являются уже клириками там, или даже священнослужителями, а то даже отлучены от церкви. Но у людей вот все равно какое-то к ним такое почтение сохраняется. И я думаю, что это очень опрометчивые вещи.
Я думаю, всем известны истории, когда в прошлом известные священники в 90-х, 2000-х по каким-то вдруг причинам, скажем так, ну, от церкви отпали, но тем не менее, как люди, они известны, их любят, их помнят, а сейчас вот они от церкви отпали, ушли куда-то в интернет, что-то там пишут, что-то там выкладывают, и какая-то своя аудитория у них в любом случае есть, и их читают, им доверяют, сочувствуют, может, отчасти как-то даже.
Я ничего против не имею того, что если человек, допустим, ну, отказался быть монахом или священником, не надо его там проклинать и говорить. Ну, не вынес, он понял, что это не его. Кстати, есть высказывание святителя Игнатия Брянчанинова о том, что лучше трудиться в миру, чем ненавидеть, будучи монахом, монастырь. У нас как-то порой таких людей клеймят, что они там отступники, обеты давали и прочее.
Предатели.
Да. Ну, дело в том, что ведь человек ошибается, да, но не взял не свое. Вот, кстати говоря, о пастырстве, тут всегда поднимается священство, поднимается вопрос призвания. Как же человек должен почувствовать это призвание? И этот вопрос совершенно нерешенный. Есть такие мнения, что есть благодать Божия, которая его призывает. Есть какие-то у него задатки, допустим, для этого, для всего. Тоже, может быть, должны существовать. Но человеческое это или Божие, по крайней мере, с человеческой стороны, здесь вполне возможны ошибки. И ошибся человек. Ну что ж, пусть он трудится на благо церкви, он же не знает, что он безбожником стал там, или богоборцем. Вот он точно так же считает себя христианином и, может быть, издает какие-то книги и публикуется, да или просто такой вот жизнью доброй христианской живет. Другое дело, конечно же, когда люди начинают расколы всякие устраивать, там, ладно, если еще они как такие атеисты выступают категорично и говорят в адрес церкви нехорошие слова, с ними даже как-то проще. Потому что человек верующий посмотрит, скажет, а нет. Но есть так называемые лжеведь, такие священнослужители, которые вроде бы и не готовы сан снимать, и даже объявляют себя священниками, но порой говорят совершенно антихристианские, антицерковные вещи. И люди таким доверяют больше. И вот как раз вот опасность больше всего через таких людей приходит в церковную жизнь.
Батюшка, ну и подытоживая наш с вами сегодняшний разговор, то есть правильно ли я понимаю, что если мы приходим в церковь первый или второй раз и еще не знаем, кто перед нами, просто священник, мы видим, что это в рясе, то есть это всего скорее какой-то священнослужитель, понятно, что человек, наверное, не обидится, если мы как-то неправильно к нему обратимся, и сложно с первого раза идентифицировать. Но вот, может быть, есть какие-то универсальные, скажем так, опознавательные знаки, когда мы заходим и понимаем, что вот это, допустим, священник, а вот это, хотя и в рясе, но может быть там диакон какой-нибудь.
Есть такие, так. Это этикет называется, подойти и спросить.
Кто вы?
Кто вы такой, да.
Почему вы ходите по храму в рясе, да?
Да, в таком виде ходите. Ведь с какой целью, смотря, мы приходим туда?
Если совета, мы, допустим.
Да, спросить. Ну вот и подойти. Очень а где бы мне приходит священника найти, чтобы посоветоваться с ним, может быть, исповедоваться в грехе каком-то? Где бы мне священника? И он, тот не станет, я думаю, отказываться.
То есть спросить?
Конечно.
Самое простое.
Самое простое, чтобы... Потому что какие-то такие подобные ошибки, они могут быть в любом месте, всегда. Ну, для того нам Господь-то дал, возможно,
язык.
Да, язык, речь, чтобы мы спрашивали, как говорится в Евангелии, да, стучите, отворят вам, просите и дадут вам. Вот, я думаю, это очень самый простой элементарный способ.
Ну что ж, дорогие друзья, на этом давайте сегодняшнюю программу и завершим. Мне осталось только напомнить, что у микрофона была Мария Заостровных, а в гостях у меня был настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга, отец Алексей Долгоруков. Всего вам доброго и до новых встреч!